Хотя есть перспективные направления, перспективные, в общем, не хватает у нас сотрудников, качественных, квалифицированных. Вот. А что касается, вот как, допустим, ну лично я вот удержался в науке, вот, потому что, в принципе, я занимаюсь где-то, наверное, наукой, может быть, на 25%, ну, на 35%, 75% клинической деятельности. В принципе, все сотрудники нашего центра, они в основном занимаются клинической деятельностью, вот. Но очень активной наукой, в том числе и наукой. Вы знаете, многие, не только я, просто вот мы делаем какие-то научные работы, сразу их внедряем. А наши результаты, они видны буквально вот сразу же. То есть резко снижается летальность, например. Некоторые врожденные пороки сердца, летальность была, допустим, 40-60%. Несколько лет назад, сейчас летальность снизилась, допустим, 10-12%. Это очень такой стимул, который заставляет тебя сутками напролет там работать, и, в общем-то, не за очень большую заработную плату. Поэтому, если вы видите свой результат сразу же, то это, конечно, очень большой стимул. И еще насчет, как же нам сделать все лучше, как же нам подняться на тот же самый уровень, как в той же самой Европе, в Америке. Я предлагаю просто, да, вот в нашей специальности очень любят протокол. Мы делаем все по протоколам, по четким протоколам. Вот отход от этого протокола, конечно, не бездумный. Нужно проявлять какую-то, может быть, иногда инициативу и смекалку. Но должны быть четкие протоколы. Как написать научные статьи, как их публиковать, чем заниматься. То есть все должно быть запротоколировано. Должно быть, может быть, собраться всем, да, и разработать какой-нибудь генеральный, не знаю, протокол, рекомендации для молодых ученых, как все делать. Вот от начала до конца, как и с этими животными, с этими с крысами. Потому что у нас тоже такие же проблемы. Допустим, у нас же огромный экспериментальный отдел, который занимается разработкой новой операции тоже на экспериментальных животных. Вот. И у нас это тоже очень слабое место, и нас тоже не публикуют именно из-за того, что мы не соблюдаем каких-то там этических норм, может быть. Вот. То есть вот поэтому я предлагаю всем как бы... Вот,
но протокол будет это дело решить?
Нет, это не решит дело, нет. Это просто поможет, как сказать, ориентироваться, потому что вот я недавно вы заходил в первый зал, там говорили о вязкости, о том, что наши мозги русские, они очень вязкие, вот, и мы, знаете, так долго раскачиваемся. Нам нужен такой, знаете, немецкий четкий вот подход, может быть, чуть-чуть вот взять, сделать такой стандарт какой-то, вот, чтобы мы... И нам будет легче общаться.
Легче общаться друг с другом. Вот. И мое предложение. Я хотел бы вернуться к вопросу о молодых кадрах, потому что именно обозначить этот вопрос о том, что вот у нас аспирантура, и вот этих молодых ребят, которые горят глаза, 3 года. Там за 3 года, в общем-то, успевают только-только стать нормальным специалистом, в лучшем случае, если у него есть способности. А успеет ли он сделать хорошую работу? Вопрос. Выход такой, пишем статью, да, то есть какую-нибудь такую щепу, по сути дела, выкидываем, чтобы человек защитился. Чтобы защитился, не попал, главное, чтобы продолжил свою научную карьеру, хоть как-то. Если он не москвич, то куда? Ну, ясно, он ищет лабораторию, там, у него рекомендация, действительно, в 99% случаев он уезжает. В 1% он там женится москвичке и уйдет в бедность. В общем-то. Вот это вот важно.
Давай. Это тут то, проблема-то вот такая, на самом деле. Я, ну, у нас есть тоже из Ростовского университета. Значит, у нас проблема сейчас, на данный момент, прямо в московских университетах, следующая. Что учиться в московские вузы, ну, приезжают люди со всей страны. Значит, я могу сказать, что, ну, конечно, качество образования упало серьезно, а для ученых и академических институтов, для научных коллективов, им вот та свежая кровь, которая приходит, поскольку они должны решать задачи, стараться на уровне некого там приближающегося, да, пройти там научных достижений конкурентов, то есть более-менее, хотя бы более-менее развитых стран, то вот тот качество, с одной стороны, качество образования становится все более и более кошмарным, оно просто ужасающее. То есть, если приходит ко мне человек в лабораторию, я должна вот эти 3 года его аспирантуры или дипломная работа, я должна тратить на то, чтобы его учить. Потому что это не сделали люди, те, в том вузе, в котором он учился. А дальше получается следующая вещь, что я-то это делаю независимо от того, откуда этот человек приехал. Вот он приходит, начинает делать у меня диплом, и дальше он в аспирантуру поступает, у него есть общежитие. Значит, если этот человек уже под эту работу или под эту область выучен, человеку из другого города, приезжающего, неважно откуда, из Ростова, из Геленджика, все равно, или там из Новосибирска, это конец. Этот человек уезжает от меня, что он там будет делать? Вообще есть ли там для него условия, чтобы заниматься дальше этой научной деятельностью, я просто,
я не знаю, и у нас нет никаких шансов у людей здесь, удержать здесь людей из других городов, то есть производить тот самый отбор по крупицам тех самых Ломоносова, которые уже и до Москвы дошли с этими обозами, и они все-таки нам нужны здесь. То есть мы не можем в лучших лабораториях удерживать лучших людей, которые со всей страны собираются, потому что это не обязательно московский контингент. И ситуация, которая сейчас существует с возможностями, там, обеспечением для этих молодых людей жилищных условий, вот она катастрофическая. И это выкашивает вот просто так вот сезон за сезоном. Люди, как перелетные птицы, они прилетают, и они дальше улетают. И вот так происходит ротация, которая на самом деле, может быть, она в Штатах хороша, потому что люди перемещаются с места на место,
они перемещаются примерно в равноуровневые оборудованные заведения. У нас это не так. И фактически мы зря тратим свои силы и ресурсы. Это очень серьезная проблема, она гораздо серьезнее, чем проблема распределения там, средств, грантов, как-то там все, в конце концов, что знаю, я этого не делаю, но как-то там люди как-то и договариваются, все равно получают. А вот когда речь заходит о разделе жилищных сертификатов, так называемых, для молодых ученых, которые Российская Академия Наук, по идее, должна вроде бы выделять людям из других городов, которые того заслуживают, вот там, насколько я это вижу, уж не знаю, но я это открыто скажу, уровень коррупции и совершенно необоснованных вытащат еще хуже, чем все вообще мыслимые отказы. И вот проблему притока молодых людей, понимаете, если мы хотим двигать науку, мы какой-никакой отбор все-таки должны осуществлять. Да, потому что и так нас мало, значит, удерживаться на ресурсы действительно в маленькие коллективы уже стекаются, много денег будут потратить невозможно, их просто нет. И это значит, что мы должны стараться из имеющихся отбирать лучших, а вы дайте лучшие. Приехали откуда-то, это можешь взять научный круг.
Вы знаете, вот нет человека, ученого, который бы, и при том возрасте не имеет значения, который не стал бы говорить о молодых ученых. При этом сам он может быть любого возраста, вплоть до 20-летнего, он все равно начинает говорить о еще более молодых ученых.
25-летним надо где-то жить.
Еще более молодых. Я имею в виду, а у нас с вами проблем нет, мы так беспокоимся, а вот еще ком-то.
Не потому что я скажу о какой-то степени решения этой проблемы. Молодежь нужно искать гораздо раньше. И тогда, когда она приходит, и приходит тот, кто захотел, отбирать ее нужно в институте. И для этого необходимо, чтобы ученые преподавали там. И преподавали не один год. Хорошо, если они на выпускных кафедрах работают. Хорошо, когда они могут наблюдать, как растет молодой человек. Собственно, вот так делает наш институт. Институт говорит, нет, мы остались, конечно, совсем маленькими по сравнению с тем, что были. Хотя надо сказать, что вот эта критическая масса дала нам возможность все-таки сохраниться. Ну, тут, наверное, еще был фактор влияния один. Мы комплексные институты, поэтому много направлений дало возможность сохраниться, ну, как-то вот в целом институте. Поэтому, наверное, молодежь нужно пестовать, начиная с института. Потому что туда действительно приходят разные ребята с разных концов страны, у всех разные проблемы, и преподаватель, профессор видит, стоит ли брать ученого, если есть у него какие-то бытовые проблемы, можно ли эти бытовые проблемы решить. То есть все эти вещи нужно начинать гораздо раньше, чем человек приходит в институт.
То есть Ломоносовых нам не надо, я так вас понял.
Вы себя говорите так, Ломоносовы приходят учиться в институт.
И когда преподаватель...
У него была серьезная проблема, не было московской прописки.
Да. Вот опять же, я об этом и говорю, что можно решать эти проблемы, но для людей, которые действительно делают будущее страны. Для всех эти проблемы не важны.
Проблема в том, что я не могу решить даже для этих.
Вот именно, девушка как раз и говорит.
Ну, вот, например, вам лучше поступить на работу, молодой человек не из Москвы поступает на работу, то чтобы его взяли на работу, регистрацию нужно в Москву. Из этого не берут. Это незаконно вообще говоря, но ничего сделать не могут. То есть люди, они же решают эту проблему. Добывают эти регистрации. Ну, вот. Но это, да, может быть, не все могут, может, не все знают эти конторы. Ну, вообще, если даже в этом вопросе начинаются такие проблемы, банальная регистрация человека, которого хотят взять на работу, вот в нашем уезде. То уж следующие проблемы.
Знаете, я почему пытаюсь повернуть вас к проблемам поколения, которые с нами. Вы знаете, вот после разговора, я еще, можно сказать, почти с 200 институтами, он был очень схожий, те же, там, такие же люди, как вы, которые разговаривали с нами. Мы это слушали очень много. И, в общем-то, проблемы, как я уже сказала, удивительные, но у всех институтов они абсолютно, ну там, с минимальными, очень похожи. Вся проблема жилья, вот это все, что вы говорите, да, все это есть. Но еще одну вещь, которую сказали также практически все, и, наверное, сказали бы и вы. В том, что самый большой отток научных кадров происходит не на уровне института и даже не на уровне аспирантуры. Смысл человек защищает диссертацию. И вот в этот момент становится переломным. И ключевой момент, если уж кто-то будет искать, когда, в какой момент надо этого человека удержать, то этот момент защиты кандидатской диссертации. Вот с этого места и начинается, собственно, интересный разговор. До этого его все пестуют, называют молодым ученым, кем угодно. Там что-то пытаются ему дать, помочь и так далее. И вот он этот диссертат защищает, и с этого момента он будет делать чаще всего сейчас. Вот. Поэтому на самом деле вот интересным актуально. Это, конечно, не всегда и не... Это реально и огромная проблема, потому что инвестиции в этого человека уже сделаны. Это не только там какие-то деньги, это ваши инвестиции, ваше собственное время, там, усилия и так далее. Вот. Интерес поэтому особый, вот лично для меня, представляют люди, которые вот, перешли этот рубеж в некотором роде и могут сказать на своем опыте, что сделать, чтобы не уйти на этой самой кандидатской диссертации. А не, даже не та проблема, которая очень важна, найти в ребенке Ломоносова. Это тоже хорошая проблема, очень важно. Но довести его до Ломоносова, а потом выкинуть менеджером в компанию Coca-Cola, вот это поистине проблема.
Скажите, вообще сформулировано или не сформулировано более-менее внятное отношение государства,
создание Дворковича, других, которые будут завтра. Вот они должны решить.
Нет, понимаете, не завтра, а сегодня никакой внятной политики вообще не будет.
Ну давайте я сыграю Дворковича и отвечу так, как он бы не ответил. Нет, не сформулировано. Только да, да, но наш разговор должен пойти дальше этого. Ну не сформулировано.
Если нам пока ничего не получится.
Звучит такая фраза, что вот доллары в глазах. То есть когда человек получается, что человек науки, он как бы не должен быть при деньгах. Пока вот эта идея культивируется постоянно, что раз ты в науке, значит ты должен быть без денег. У нас и будет такая ситуация, что человек дошел и ушел в менеджер, потому что там деньги. Если будет, он будет уверен, что стабильная будет после его защиты. Он будет стабильная зарплата, что он будет поддержан материально. Мне кажется, такого оттока нет, потому что когда ну вот простой пример, встречаешься с друзьями, он занимается разделом фирм и торговлей акций и ездит на замечательно, ну как бы все имеет, собственно. И когда ты там, ну в том же НИИ, извиняюсь за выражение, корячишься и практически ничего за это не имеешь, ну
не только, не только текущая материальная ситуация. А, извините, я прием. Не только текущая материальная ситуация, потому что, ну, я могу взять человека на временную ставку, которую у нас на гранты берутся там на год, я могу взять его на фирму, у нас фирма там прикладные, держать его там и какие-то деньги ему обеспечивать. Но все равно он не видит перспективы, которая была бы, если бы он встраивался в это сообщество как научный сотрудник. Да, молодой человек, вот он защитился. Он о чем думает, если он, ну, как бы нормальный солдат? Он хочет в перспективе иметь свою группу,
свою лабораторию, что-то делать, развивать. Ему нужно место научного сотрудника, нормальное, с возможностью, если у него проблемы с жильем, жить в общежитии, нормально. Ну, как это везде делается. Выигрывать гранты, организовывать свою новую группу, ну, как считаться полноценным. Все по фундаментальным навыкам сейчас говорю, да? Прикладной, если она поднимается, прикладная, ну, тогда и слава богу. Там есть компании, там свои пути, вектор развития, там ты должен быть больше менеджер, и у тебя должно быть немножко долларов в глазах для эффективного продвижения, это нормально. Фундаментальные навыки это работает так. Вот. А в отношении к государству, ну, так, если реально посмотреть, если честно, если бы Дворкович сейчас сел и отметил честно, фундаментальные науки в том количестве, в котором мы пытаемся здесь всех удержать, государству тем количеством инновационной экономики, которая у нас есть, не нужна. У нас ну, гипертрофированное, небольшое относительно, ну, серьезно развитое государство, но все-таки гипертрофированное относительно собственной экономики, фундаментальной науки. И мы поддерживаем ее и говорим о том, что нам хочется ее развивать и делать дальше, потому что надеемся, что в перспективе нашей стране эта наука будет нужна. Если мы не надеемся на это и хотим там дальше просто продавать нефть, тогда это бессмысленно, надо немедленно прекратить. Потому что все, что мы делаем, мы вкладываем деньги в открытие, которое будет использовано на Западе. Ну и зачем?
А можно мне еще сказать? Я не от своего возраста сейчас выступаю, скорее от лица своих сотрудников. Значит, у меня в лаборатории нету людей как бы сказать, пожилого возраста, самый старший 31 год.
А что за лаборатория такая?
А вот такая есть лаборатория, я и прошусь. Значит, лапидарно. Выжили на иностранных грантах. Почему? Потому что к развалу Советского Союза, ну, вот моя лаборатория все-таки имела, ну, какое-то имечко. Вот, у нас были хорошие публикации, и нас знали. Поэтому все гранты, на которые мы подавали, там, СОРОС сначала, там, ИНТАС, там, СВЕРДЕФ, мы все брали. Понимаете, Говард Хьюз. И это помогло вот эти 90-е годы пережить. И мы в 90-е годы сделали несколько неплохих публикаций. Публикуемся мы практически только в международных журналах. В русских приходится публиковаться, потому что давят, вот ФФИ, надо для этой русской публикации, посылаем молекулярную биологию. Значит, по-английски стал я писать в 77-м году, первую статью. Уже в 79-м году мы опубликовали Journal of Molecular Biology, тогда это был очень сильный журнал, сейчас он сдал. Вот статью, которая, ну, вот лет 20 она цитировалась, да? И с тех пор мы все печатаем, сами пишем, ну, иногда там отдашь какому-нибудь приятелю англичане поправить артикль, вот это. Но я должен сказать, даже сейчас я не могу сказать, что я полностью знаю, как писать статьи. И надо, чтобы руководители учились делать. Ваши руководители не умеют сами писать статьи. Это целая наука. И это ерунда о том, что вот так плохо к нам относятся. Я эксперт по ФФИ, но плохо пишу статьи даже по-русски. Все результаты, которые получены, все сваливаются. Здесь же есть определенные. Один файдинг, одна публикация. Вы нашли что-то главное, вот ее пишите. Не надо сваливать в кучу. Заглавие, резюме, все важно. Как написано по-английски. Учите английский язык, ведь по-английски не умеет говорить.
Можно следующий вопрос?
Да.
А вы не можете получить рекомендации по написанию?
Но это, понимаете, это сейчас дальше. Значит, это мне правда не помогло, несмотря на то, что были вот эти хорошие. В 90-е годы все люди, которые у меня были, они все уехали. Но ни один из них не пошел в торговлю или в банк. Ни один. Они просто уехали за границу. Сейчас они там ассистент, профессор, они хорошо там, но они остались в науке. И вот у меня не было людей, которые им науки бы изменили. Почему? Берут только фанатики. К 2000 году я остался вообще. Все уехали за границу. Что делать? Значит, к счастью, я еще умел держать пипетку в руках. И я многим научным руководителям говорю, держите еще, умейте что-то вообще представлять себе протоколы, чтобы вы могли молодежь. Это мне спасло. Я в конце концов взял новых ребят. Все москвичи. Потому что те у меня, которые были с провинции, значит, правильно абсолютно говорю, это прямая дорога в Соединенные Штаты. Сразу. Потому что у нас наука в основном Москва, Питер, ну там Новосибирск, там несколько академий городов. Все. В Кургане, в Челябинске нет науки молекулярной биологии, молекулярной генетики, медицины, биосферы. Нету. Прямая дорога. У меня был Андрей Писарев такой, он меня защитил диссертацию. Говорю, Андрюша, тебя прямая дорога в Штаты. Потому что ты не можешь устроиться в Москве, платить тебе за квартиру не можешь.
Вы еще и сами его туда отправили.
А?
Еще и сами подтолкнули.
Нет, я на самом деле, когда мне присылали, мои коллеги присылают из-за рубежа, что доктор Шаски, нет ли у вас там, я все закидываю в корзину. Но это был мой человек, и я знал, я просто не хотел, чтобы он ушел в торговлю. Я говорю, хочешь заниматься наукой, но это единственный. Я тебя устрою. Это вот был единственный случай. Так, в принципе, я человек патриотичный, я все это дело выбрасываю в корзину. Значит, вот все можно сделать. Можно и публиковаться хорошо. Но надо хотеть очень, учиться. Теперь, приборы, да, я совершенно вот согласен. Но если хочешь, съездить за границу, там померить, да? Позвонить в другой институт. У нас так и было. У нас не было возможности работать с клеточными культурами. Нашел в институте молекулярной биологии, пришел, сказал, научите, помогите. Сделали, опубликовали статью. Каждая статья, она имеет набор сейчас современных правил, что нужно доказать, какими методами, если вы разрабатываете проблему. Вот главная проблема у нас в том, что у нас, к сожалению, очень плохая наука сейчас. У нас очень мало сильных ученых, которые могут вообще чему-то научить. Знаете, сколько у нас во времена Сороса, когда он давал гранты, сколько у нас подали заявки на мат-помощь? Вот если вы помните, была тогда, $500 давали ученым просто, 93-й год, просто чтобы его
исполнили.
Я в этот момент, да, я в этот момент был как раз в этом комитете, который вот решал правила, устанавливал, кому и давать эту мат-помощь. Но в основном там были академики в этом комитете, я был типа секретарем. И мы все думали, сколько нужно статей. 3 статьи за 5 лет. Сначала хотели одну. Ну, сказать, ну, сейчас 100 тысяч пришлют заявок. Невозможно. 3. Меньше 3 американцы не пропустят. Правда, сам Сорос не вмешивался, он говорит, сами решайте. Но американцы тоже имеют хотят. Знаете, сколько пришло заявок? 3 статьи надо было в любые журналы. Ну, таких вот, ну, рецензировать. Русских, неважно. 3 статьи. Знаете, сколько было заявок? По всем наукам. 25 тысяч.
По-моему, 23 даже точно.
Ну, нет, ну,
если 20 меньше 25.
Ну, некоторые там вот, по моральным соображениям, да мы, нам не нужна их помощь, но таких было меньшинство. 25 тысяч, а числилось научных сотрудников миллион у нас, понимаете? У нас много научных сотрудников и очень мало научных ученых. Так вот, последнее. Я вот эксперты ФУФИ. Отвратительные гранты, плохо написано, часто без идей, но плохая наука просто. И у нас на самом деле сильных европейского мирового класса лабораторий только десятки. Если в них работает 5-10 человек, то сколько это получится? Ну даже 100 лабораторий. Это 500 тысяч человек. Это расплюнуть их для государств, ну не сейчас, не времена кризиса. Расплюнуть, это мелочь. Ну вот там, где надо очень дорогостоящие приборы, там действительно проблема. Но тоже все это можно, какие-то организовать центры. Было бы желание, нет желания, потому что когда качалка работает, это нет. И последняя неприятная новость. РФФИ планирует сократить на 30% гранты. Значит, сегодня я об этом узнал. Значит, пока еще идет борьба, но такая идея есть. И хотят еще изничтожить travel гранты, вот эти вот, чтобы ученые молодые могли ездить на конференции. Значит, вот вам подарок. Если считать, что у нас мы уже потеряли на грантах, поскольку 25-30% инфляции, да, плюс вот это, вот считай, что в 2 раза будет. И поэтому мое предсказание, что если на Западе, сейчас еще почему не едут на Запад, там кризис, там тоже сейчас не строишься, да? Вот если они вылезут так, от кризиса раньше нас, да, там через год, а у нас это будет очень долго, будет новый отток. Вот, собственно, все, что происходит.
Бюджеты срезали зарплатные просто институтов. Сейчас пришли не после повышения зарплаты, у нас совершенно дурацкая ситуация произошла, что с июня месяца, значит, там сколько, как ведущий там получала 13, значит, стало получать 17. Значит, вот, соответственно, по декабрьской зарплате пришел бюджет, разблюдовка, нормальный бюджет, значит, на зарплату сотрудников. И начальник главного отдела все это расписала, соответственно, а потом, когда она посмотрела внимательно, она за голову схватилась, что выяснилось, что на 3 последних месяца зарплаты в институте нет. Если расписывать по декабрьской зарплате, ну только они же посчитали по средней, по полгода, без учета того, что в институте на 1000 человек есть 10 главных, 20 ведущих и так далее. И сделано это было тихо, без объявления, без предупреждения, а просто так.
Да, вот еще маленькое добавление по поводу моих ребят, почему они работают. Они все защитились. Вот аспирантура, к вашему вопросу. Они защитились, они сейчас уже, один уже 5 лет кандидат наук, двое уже 2 или 3 года сидят. Почему? Ну, я так интерпретирую. Лучше их, конечно, спросить. Первое. Им интересно. Потому что у нас поддерживается состояние вот такого вот творческого, вот такого энтузиазма. У нас полная демократия. Я говорю, в рамках вот наших проблем любые идеи, давайте, все обсуждаем. Я ни к чему не принуждаю. Никакого вот этого пресса, что будешь делать вот это, нет. Они как бы самостоятельно. Они имеют гранты РФФИ. Не все, но три. Они имеют свои гранты, да? Значит, они как-то уже могут распоряжаться деньгами. То есть, в общем, вот это вот то, что надо. Два из них, все не москвичи. Два из них не женаты. Вот будут женаты, тогда, извините, она скажет, знаешь, Петя, на твою зарплату просто нельзя существовать с детьми. Тогда я не знаю, что. И один из них, он с ребенком, у него маленькая квартира, правда, на комнате, это, конечно, кошмар там, но все-таки они. Вот это просто случайное стечение обстоятельств. В общей перспективе у меня надежды нет. Потому что все те, которые из провинции, вообще не могут. И вообще у меня очень пессимистичный на дальнейшее, если будет так продолжаться, то наука совсем уйдет. Я говорю, сейчас осталось у нас буквально десятки.
Хорошо, а если все сократить до такого масштаба, то есть просто все это ужать, ну реально работаешь.
Вот моя супруга считает, так понимаешь, Вань, надо обязательно, чтобы был какой-то еще вот, но не мог быть только в любом, даже в Америке есть полно плохих лабораторий. В Аризоне там у них есть черти что. Я просто не знаю, я например, в своей работе, я просто римский папа, что они там делают, понимаете? Там при этом миллионные гранты в этом университете. Там полно плохих лабораторий. Наверное, вот невозможно, вот это, наверное, ученые, может быть, социологи, невозможно иметь, вот кто-то говорил, да, невозможно иметь очень хорошие лаборатории, если нет плохих. Ну вот, это философский вопрос.
Да, Павел, это был такой закон Мерфи.
Ну, это вы, по-моему, говорите, да. Ну, во всяком случае,
это всегда будет. То есть,
во всяком случае, конечно, надо сейчас хотя бы вот эти ростки, где пришла молодежь, чтобы он, шеф, мог научить его работать и писать статьи. Это сложно. Они сами не умеют. Они на всю жизнь не могли сделать ни одного открытия. Кстати, вот вопрос, почему наука занимается. Мне этот вопрос был задан американскими школьниками. А меня позвали там рассказать, что я здесь делаю там со своей коллегой, которая приехала. Ну и вот нас в школе, Глорен, биологический класс, нас приглашают, чтобы мы рассказали вообще, что мы здесь делаем, зачем наукой заниматься, что-то такого. И вот этот вопрос был задан одной из британских школьниц, 16 лет. Докторша, а почему? Вот зачем это заниматься наукой? Что тут интересно? Я говорю, знаете, вот если вы занимаетесь наукой, да, вот какой-то мучаетесь на какой-то проблемы, вот вам хочется что-то понять. И вот однажды, там, во сне, или встали, во время чистки зубов, или в метро, вы вдруг понимаете, что вы поняли какую-то микрозагадку природы или Бога. Вы будете такой счастливы, вы никогда не бросите это. Никогда. Потому что в этот момент вас охватывает просто восторг. Вот 99% российских ученых никогда этого чувства не имели. И в этой проблеме они ее передать не могут своим молодым людям. Вот и все.
Можно вопрос, а? Вот прекрасный совершенно русский инновационный элитет. Вот я подписываюсь почти под каждым словом. Крепко надеюсь. Куда? Кому адресовано? Кто-нибудь отреагирует на это? Вот мы сейчас здесь кричим, ругаем маршрут. Что?
Завтра здесь будет зампред Сагина, вот у него и надо спросить,
что вы у барышни. Как Дворкович, инновация, какой хороший слово.
Это вы у барышни спрашиваете. Это надо спрашивать у вождей.
В архивах Екатерининской академии наук начала 20 века дебаты, ну буквально слово-слово повторяют то, что здесь. Век миновал. Игра в ритуал под названием «Игра, наука» продолжается. Может быть, отсюда?
Вы знаете, мне кажется, с петровских времен не более низкого престижа науки, чем сейчас. С петровских не было.
Но это
не было никогда.
Коллега, извините, я еще ничего никогда не сказал. Это была только вводная часть. Значит, может быть, сам заголовок круглого стола пересмотреть? Не можно ли? Не можно ли? А нужно ли? То есть вопрос, зачем и адресность? Кому все это? Вот, видимо, с этого и начинать пересмотр ситуации, ну, начало 21 века. Ситуация иная. И
наверное, всех уже утомил выяснение, чья диаспора сильнее в науке, кто кому больше должен, кто больше пилит или недополучает. Вот. А как, раз мы находимся на так, на форуме русских инноваций, на Руси поступали, либо по совести, либо от страха жарили, да? Так вот, по совести не получается. Значит, от страха придется. И вот этот страх, ведь на самом деле и был всегда мобилизующим. Королев сумел стать им, только лишь играя на этом страхе. Правильно? Сергей Павлович Королев. На этом страхе появились и СОИ, и программа «Союз Аполлон», которые потом обернулись для земных приложений бурей соответствующих посевов. Сегодня такой мобилизующий общий...